подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракохруст, а так само наші сьогоднішні гості – політологи Андрій Козакевич. Андрій, привітання.
Вітаю.
І Андрій Лаврухін.
Привітання.
Колеги, 25 лютого наступного года в Беларуси отбудутся парламентские и мясцовые выборы. Улада, глядячи по всем, да их уже рыхтуется, про что свечит встреча Александра Лукашенко со старшинем ЦВК Игорем Карпенком. Але, напевно, думают про те выборы и демократичные силы, и ширее люди демократичных поглядов, люди, которые хотят перемены в Беларуси. Так вот, какие тактики и стратегии у этой демократичной частки белорусского громадства есть на эти выборы, как достигнуть каких-нибудь позитивных выников? Андрей Козакевич, вам первому питанию. Какие варианты, какие набор древа вариантов?
Ну, коли сходить тих дискусій, які зараз ведуться, то, напевно, саме розповсюджений сценарій, це просто ігнорувати ці вибори. Навіть не бойкот, а іменно це ігнорування, тому що сама процедура, видовочно, буде максимально непрозриста. Вона була замацована референдумом 22-го року, який так само не признається як легітимним. Ну і натурально, що умова для політичної діяльності у сучасній Білорусі, альтернативної політичної діяльності зараз ну, просто нема. Тому і как, не пропонувалися ніякі механізми праці з людьми у межах цієї кампанії вельми складана. Ну, окрім цього, так само обмірковується ідея інформаційних кампаній у межах цих виборів, як проінформувати людей про наявність альтернативи і як знизити легітимність тої процедури, яка чекається у наступному році. Мені подається, що от це два основні сценарії. Тобто перший – це ігнорування, другий – це використання цієї кампанії для інформування насельництва про сутність, політичну сутність цієї процедури. Это первый момент. И про наявность альтернативы политичной. Это другой момент. Ну, власне, это два основные сценарии. Подается, что некие иные варианты, они пока что серьезно не обмерковываются.
Андрей Лаврухин, вам то же питание. Я чул, ну, мы чули про то, что обмерковываются так само варианты некой альтернативной кампании. Ну, вот мы памятаем свой час Валер Цепкало казал, что он там проведе выборы в некую национальную раду. Ну, вот координационная рада есть, чертом якой вы изъявляетесь. Может быть, некий выборы туды, может быть, нечто иншее, я не ведаю что, но вот, как бы, что называется, у вас свое веселье, у нас свое веселье. Там, как бы, такие выборы, всякие выборы. Да, тех вариантов, какие коллега Козакевич назвал, что еще вы могли бы додать?
Ну, собрады, я бы сказал, что ситуация довольно тупиковая, в принципе. Потому что ситы, какие Андрей сказал, яны не выйти такое, как мы могли различивать на некие сапраўды политичную подею, да, подею. Когда мы кажем о политичной подее, ну, навод не поравнальный с 20-м годом, а не близко. Потому что сапраўды нема гэтых магчымасцяў ни для легального поля галоўнай нема. То бок 20-й год стал магчымы тому, что было легальные магчымасці для и информования, и для удзелу политичного у выборах. Зараз нема ни того, ни другого. Нават, калі мы кажем про информационное поле, все экстремистские материалы будут вельми... Это будет, до речи, таки зразумело, что улады выкарыстуют значно больше эффективно. У сэнсі, што ўсі, хто будзе цікавіцца па недазволеным інфармацыйным крыніцам, будуць адразу, у прынцыпе, схоплены, и это будет подстава для новых криминальных справ супроть громадян. В этом смысле это такая сапраўды ловушка для громадян Беларуси, и навод, коли выкарыстовывать эти ресурсы, эту магчимость, то это будет вот такая пастка для громадян. В этом смысле это сапраўды такая моральная дилемма для всех тем смысле, у тем лику тех, кто находится за межами Беларуси. Потому что, с одного боку, безумовно, это треба неяк выкарыстовывать, с другого мы ведаем, что ахвярами станут именно ты, громадяне, которые находятся внутри краины. Что тычется координационной рады, то сапраўды с такой логичной, ну и крок, это взять под увагу то, что все-таки координационная рада мая, ну так, теоретично, большие подставы, как быть больше легитимным органом, який может быть обраны раз голосование. Але изноживать это головная проблема, как организовать это голосование. Ти магчыма доверять голосованию, коли оно будет анонимизовано настолько, что там не можно будет зразуметь навод особов, да, то тады накольки это будет увогуле такая речь, якой может вызывать довер с боку громадянства. То бок, это, значит, вот такая будет супольность анонимных, неких анонимно проголосованных вот чальцов. Это нечто вельми, ну, такое незразумелое. И, саправды, в этом смысле это такая тупиковая ситуация. И, на мой погляд, ну, вот бойкот, может, это наибольш такая логичная, хотя и безвыниковая, але больш логичная, с меньшими ахвярами и с меньшими негативными наступствами стратегия. На мой, именовито, погляд. Это так выглядит.
Андрей Казакевич, а вот... Те умовы, якія мы зараз, як бы, што называецца, экстраполюем на 24-й год, на люты 24-й год, ці карэктна гэта? Можа быць, перад выбарамі, па некіх сваіх разліках, ўлада пойдзе на некія паслабленні. Ну, хай нават дэкаратыўныя, хай нават сімбалічныя. Хаця, з іншага боку, можна сказаць, што перад референдумам 22-го году такія, як бы, гіпотэзы ці спадзевы луналі, што, маўляў, ну, вот, як бы, перад референдумам, паколькі ўладзе гэта трэба, яна, як бы, зробіць какія-то жэсты. Ці, можа, пасля... что, мовляв, ну, отримає Лукашенко свою конституцию, може супокоїться. Он не супокоївся. Вот, може, к 24-му году он не, як би, вирішить, ну, ну, вот, уже хопіць жестить, як вони кажуть. І треба хоча б, ну, показать кому-небудь, я не ведаю, кому, до речі, ну, може, тому ж Заходу, вот, може, я не ведаю, Господу Богу, ці товарищі Сі.
Да, ну, я маю віду, товарищі это не очень интересно. Нет, тут пришло как раз таки правильное слово, это кому. Да, кому треба будет показать. Тому я бы сказал, что это сценарий вероятный, але он максимум только в том случае, когда будут отбываться ну, некие заходы по нормализации стосунков с Заходом. Вось гэта, да, сапраўды чыннік, які патрабуе, прынамсі, нейкай такой фармальнай адкрытасці, зніжэння ўзроўню рэпрэсій і ўсяго, што з гэтым звязана. Больш ніякіх стымулаў, ніякіх прычынаў для ўлады рабіць нейкую адлігу я не бачу, асабліва калі будзе працягвацца вайна. Натуральна, что Россия наоборот выгодна, как тут была такая, ну, такий был жесткий режим, то есть это как раз таки гарантує 100%, что вот стосунки с Заходом будут кепские, отповедно не будет никакого там дрейфа у некий інший бок, плюс будет заховываться той раскол у громадства, да, напруженность у громадства политичная, которая, в принципе, утворилась после 2020 года. То есть, ну, это стратегичная, как раз-таки, самая лучшая для России ситуация. Если взять там еще гульцов, там, не знаю, там, Китай, там, что еще, там, Турцию можно придумать, они им вовле индифферентно такие речи, и они на них не звертают увагу, тому, в принципе, Ну, тільки весь фактор Заходу, тільки фактор Європи може навіть не як згуляти. Але, ну, знову ж, ніяких прикметів того, що така нормалізація, тим принаймні які там підрихтовка до нормалізації, вона буде відбуватися на початку наступного року, ну, ніяких прикметів нема. Хоча, ну, звісно, нічого виключати нельзя, і що важко буде залежати від подій в Україні, звісно.
А от, до речі, про події в Україні. Андрій Лаврухін, як ви лічите, от війна, ну, допустим, що вона буде протягуватися до 23-го року, зрозуміло, ми не ведаємо як, вельми по-розному може, але допустим, що от на люті 23-го року війна, 24-го року війна протягується, бойові дії не протягуються. Ну, так само ми допустим, щоб не ускладняти прогноз, що Білорусь у їх удзельничає в той ступені, як і зараз. Тобто, збройні сили Білорусі не воюють. Як це повпливає на вибір на вибори і на вибір, ну, умовно кажучи, демократичних сил, ці демократично настроєних людей в Білорусі?
Ну, ведаете, я б сказав так, що те, що війна протягнеться, не підвергається сумніву. Ну, так, більшість експертів не сумніваються в тому, що війна протягнеться. Питання, справді, в тим, в якій якості ми підійдемо, ця війна буде к лютому 24-го року. І ось от гэтага залежыць адпаведна і магчымыя паводзіны дэмакратычнай супольнасці і знутры, і паза межамі Беларусі. Калі мы сцэнар кансерватыўны, што ўсё будзе працягвацца так жа, як зараз, ніхто не знаходзіць, не дабіваецца ніякіх значных вынікаў, гэта такая пазіцыйная вайна, якая там 100 метраў туды, кіламетр сюды, і гэта будуць адны ахвяры, то гэта адна сітуацыя, ўсё застанецца так, як зараз. І зразумела, што на гэты сцэнар трэба кансерваваць яшчэ больш і трымаць у грамадства вось у такіх, значыцца, умовах, як зараз і ёсць. І ў прынцыпе для беларусаў гэта мог бы быць, ну, так, як гэта не сумна, найлепшы сцэнар, у тым сэнсе, што вось такая вось адаптацыйная стратэгія. Калі мы бярэм сцэнар, напрыклад, ну, дабіваецца значных перамена у свой бок Украина. Гэта значыць, што пачынаюцца, можа пачацца большы віток мілітарызацыі, ціску з боку Расіі на Беларусь, каб увязаць Беларусь таксама ў вайну больш актыўна і ў тым ліку з уводам войскаў. І гэта будзе больш дрэнны сцэнар. Ну і калі пачынае там сцэнар, калі там у нас Расія, напрыклад, да, даб'ецца там нейкіх вынікаў, то гэта трэці сцэнар, пры якім, ну тут на гэтым мая думка спыняецца, ну я лічу, што гэта таксама, калі вось выстраіваць там тры сцэнары, то найлепшы сапраўды сцэнар, як гэта не сумна, гэта ці першы, ці трэці. Вось такое у мяне бачанне.
Андрей Казакевич, у мяне вот да вас такое пытанне. Ну, гледзячы па ўсім, цяпер дэмакратычныя сілы, палітычныя партыі, калі яны яшчэ захаваюцца да лютага 24-го году, наўрад ці будуць як бы публічна заклікаць там сваіх чальцоў, сваіх прыхільнікаў, вот ідзіце на выбары. Але не выключана, што на 24-м годзе будуць вылучацца нейкія кандыдаты, ну, што называецца саматужна, саматугам. В этом сэнсе, калі прыгадваць 20-й год, якія такія дэмакратычныя сілы вылучалі Цыпкалу, ці Бабарыку, ці нават Ціхановскага, ці Ціхановскую? Бабарыка, што называецца, в труне відаў все дэмакратычныя сілы. Вот я Бабарыка, іду на выбары, і вот хто хоча, людзі, беларусы, падтрымайце мяне. Я, дарэчы, прыгадваю, в 19-м годзе, калі былі парламенцкія выбары датэрміновыя, моладзевы блок, дзяўчаты, хлопцы, мы хочам пайці на выбары. Ніякага дазволу ў дэмакратычных сілаў яны не пыталіся. І можна было сказаць, а дзе вы былі ў 10-м годзе? Вы што, не бачылі, ў якой краіне вы жывёце? Вы не бачылі, якой... якому режиму вы кидаете выклик? А может, в 24-м годе будут люди, які, а чо? Ну що, ну да, своя країна, хочу. От як Бабарика. Якби, про що він думав в 20-му році, у червні 20-го? Про що ти думав? Не самий глупий, до речі, чоловік.
Ну да, ну але і таким не глупим людям, як він, шмат кому показали, що за такі ініціативи буває. Як відомо, більшість з тих, хто тоді дійнічив в політичній кампанії або за кратами, або за межами країни. І цей досвід, звісно, вельми травматичний, тому ліку для різних таких от людей, які, може, не супроти існуючої білорусі системи, да, ну, але хотіли б от, як самостійно почати ну, розвивати, да, свою себе, свої які політичні проєкти і так далі. Мені подається, що зараз атмосфери такої для таких от самостійних суб'єктів, яких самостійних кандидатів для їх вилучення особливо нема, тому що влада показала, да, що вона робить з тими, як вона просто от, може навіть не ведає, що вони нешто кепське робить, але просто подозрює, що вони можуть коли-небудь щось кепське зробити. Так, коли навіть от таким примітивним характером можна отримати дуже великі проблеми. При гэтым сама ўлада нават не абяцае, што мы хоць крыху правядзем гэта сумленна, да, вот давайте вылучайцеся, як яны гэта казалі да 20-го года, таму што зараз ўжо зусім па-іншаму ацэньваюцца рыскі. Таму я думаю, што такіх жадаючых будзе вельмі мала, тих, хто буде йти сам, без ніякого узгоднення чи там домовленості з діючими владами, в зв'язку з тим, що, по-перше, сподівано те, що може бути перемога, не думаю, що шмат таких знайдеться, хто думає, да, що це можливо. А в 20-му році, до речі, такі люди були, принаймні, відчування таке було, да, і всі ці слова про те, що більшість нельзя скрасти, і от там близько до гэтага, да, канцэпты, якія тады віталі ў паветры ў 20-м годзе, яны ўспрымаліся вялікай часткай грамадства. Ну, зараз мне падаецца, такіх ілюзій нікога няма. Гэта па-першае. Па-другое, ну, у ўладаў ёсць таксама вельмі добры механізм, які яны выкарыстоўвалі ў 20-м годзе, але не да канца. Гэта проста не рэгістраваць усіх, хто, ну, хто не свой. Думаю, что коли навод такие люди будут з'являться у 2024 годе, то их, может, и не будут там закрываться одразу за краты, там что-нибудь с ними такое робиться, их просто не будут регистрировать. И таким чином здымаючи, в принципе, сами повстая, ну, подставы для того, как потом не обеспечивать выборы, сказать про то, что люди голосовали за інших кандидатов. Ось. Ну, я гэта толькі, ведаеце, невялікі пералік таго, якім чынам улада можа мінімізаваць любыя рызыкі, што тычыцца гэтай электаральнай кампаніі. І я думаю, што ўсё гэта будзе цалкам выкарыстоўвацца, таму, зноў жа, калі не з'явіцца нейкія новыя ўводныя, і асноўнае, пра што я казаў, гэта от нейкая сітуацыя знешнепалітычная, звязаная з адносінамі з Расіяй, з Захадам. Калі гэта сітуацыя не прымяняецца, то я не чакаю нейкіх новых праектаў, нейкай актыўнасці з боку самастойных суб'ектаў. Але думаю, што ўлады, нават калі такія суб'екты будуць недзе праявляцца на арыгінальным узроўні, яны вельмі так падыдуць асцярожна да гэтага ўсяго і будуць проста зачышчаць электаральнае поле на 100%. Ну, прынамсі, праз тое, што не будуць рэгістраваць любых кандыдатаў, якія хоць крыху ну, вот, выглядаюць самастойна.
Ну, і яшчэ пытанне пра, так бы мовіць, гіпатэтычны, прагназаваны грамадскі контекст. Бо у тим же 20-м годі, ну, зрозуміло, що справа була не у тим, що там Валер Цепкало, чи Віктор Бабарико, при всій повазі до їх, от самі по собі були такі гігантські політичні фігури. Тоді фігури супали з часом, супали з запитом громадства. І ми пам'ятаємо там тисячі людей у ініціативних групах, сотні тисяч людей на площах, ну і так далі. А от чи може так бути, що от ці вибори супадуть от те, що називається так, раніше називали високим штилем, громадським підйомом. От зараз многі кажуть, що во всіх стома. От стома пройде, люди якби відпочнуть. І знову зацікавиться політикою. І от яно супаде. Формальна кампанія з підйомом. Андрій Лаврухін, може таке бути?
Ну, ведаєте, нічого нельга виключать. Соціальне і політичне життя многофакторне, від многих залежить не предказальних факторів, але все ж таки, да, ну і нам зрозуміло, всі ми жадаємо, як це так менавіте відбулося. Але все ж таки ми ведаємо, що зараз громадство стомлене, не тільки стомлене, і оно, ну, в жахливом стані. І оно знесилене, не просто стомлене, а знесилене. І коли це так, то який тут здим? Тут інші мотивації мусять бути. Гэтые мотивації, на мій погляд, можуть бути значно більші, ніж репресивний апарат. Не дайте. Тобок, ми, каб був уздим, коли ми кажемо об некім уздим, то треба, каб відключився гэты репресивний апарат. Ну, але возникає питання, з чого ён відключиться? Що може примусити відключити гэты репресивний апарат? Ось таких чинників нема. Значить, коли нема, то тоді мусить бути мотивація, яка може переламити гэты репресивный апарат. И тогда это недостатково того, что будет на вопрос, там, ведайте, мы отпочнули, и зараз отпочну, что мы пойдем. Нет. Это люди ведают, что який кошт зараз. Да? Вот до этого они были довольно наивны. Коли лічили, що ось там вийти можна, все ровно там, ну, посижу 15 суток, ну, там, убягу, там, отримаю по, значить, гумовой гэтай дубинкой. Зараз уже все бачать, що гэта смерть, гэта некалькі гадоў турмы, пасля якой вы выйдете інвалідам і гэтак далі. Гэта вельмі вялікі кошт. І тому тут, ну, мусить бути вельми моцна відповідна мотивація ці ось такі раптовні, зникнення репресивної машини. Ось тоді питання ваше можна так сказати, ці ёсць гэтые чинники на горизонті. Ну, щиро кажучи, до лютого 24-го я навіть не бачу нічого. Тільки суд на полі бою, до речі, може щось змінити таке. І мені подається, що про такої траєкторії, що мусить змінитися нечто у Росії, і потім це прийде сюди, у Білорусь. Ті тоді, ну, такі ось суд, коли там перше лицо там зник не з радаров, і потім ми відчуємо спочатку, вальс маленьких, лебедів, а потім уже і прилетять остатні лебеді і остатні події.
Андрій Козакевич, ну а от справді, коли перефразувати те питання вашого колеги Андрія Лаврухіна, от яким може бути механізм? Ну, в принципі, механізм, якби у 20-му році, до речі, про це казали, що якби коли пружину перетягнуть, вона може просто лопнути. І от це якби рост репресії, він може спровокувати. І так, в принципі, в історії в різних країнах було, що коли на піку репресії, ну, от воно все вибухало, якби. Так не може спрацювати. Чи це не той випадок?
Ну, от, на жаль, ми маємо ще у цій всій схемі один важливий фактор, який, ну, і з'являється ключовим, і на який вельми складано неким чином білорусам попливати. Тобто це фактор Росії. У таких вот, ну, бачно, что Беларусь, конечно, зараз вельми залежная, да, от России краина. Залежная в экономичном плане, в политическом плане, в пытаниях безпеки. Вот в таких политических системах вельми редко змены идут изнутри. Негатива подпарадкованого субъекта. Потому что, коли эти изменения, они невыгодные, умовно кажучи, метрополии, то я намаю достаточно количество ресурсов, как допомогши утриматься у ладе тем силам, которые для ее добро ставятся, да, которые ее выгодные. Тому, вот, на жаль, да, вот мы зараз в этой складанной ситуации находимся, и тому вот максимальности для внутренних изменений в Беларуси вельми обмежованы. Вот тут Андрей, мне подается, вельми правильно сказал, что механизм измены такие, да, например, может быть, да, некие подеи в Украине, или это там перемога, или наоборот пораза, и они приводят до измены в России. И вот как только там отбываются измены в России, открывается окно максимальности. Такое вот у меня персональное ощущение, что покуль не будут здесь никаких измен у России, у той тиньше бог там, да, мы не будем там скрываться, да, просто не будем окно максимальности, да, для внутриполитической динамики в Беларуси, и Россия будет просто цементовать, консервовать вот ту систему, которая склалась зараз в Украине. Потому что, ну, я для них это самый лепший сценарий. Но вот с чего не поглядеть, коли вы зараз поглядеть, да, вот на то, как выглядит белорусская держава, да, то это вельми зручный партнер для сучасной России. Чакать чего-то лепшего, ну, вельми складано. Навод унификация – это больше рисков, да, чем вы захование такого подпорядкованного субъекта. Ну, тому всеми ресурсами Москва, конечно, будет гулять на то, как статус-кво тут заховался. Ну, принамсі, в короткотерминовой перспективе, покуль не будут с ней таких істотних змін в Україні, в стосунках поміж Росією і Заходом, ну і вогулі, скажімо, поки не зміниться ніяка ситуація в нашому регіоні.
Добре, дякую великі, дякую. Я нагадаю, що з нами були політологи Андрій Казакевич і Андрій Лаврухін, а за тим, як події будуть розгортуватися, у тим ліку, як будуть вирішатися дилеми парламентских и местовых выборов в наступном годе, вы, шановные глядачи, можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Які шанси у демократичній Білорусі стати сябром НАТО? З чим може бути зв'язаний недавній інцидент на білорусько-літовській межі? Наша тема дня. Тут Ганна Соусь. Гэта подія і коментар на каналі «Свобода преміум». І наша гостя, депутат Європейського парламенту, була і міністр оборони Литви Раса Якнєвічені. Добрий день, спадарані Раса.
Доброго дня.
Дякую велике, что в вашем щільним графіку ви знайшли час для Белорусской службы Радио Свобода. Завтра починається саміт НАТО у Вільні. Головним питанням буде магчимое сябровство України у НАТО. Чому гэта вельми важно для Беларуси?
Для всех важно, для всей Европы, безопасности всей Европы, потому что после 24 февраля прошлого года мир очень сильно изменился, и будущее изменилось. Я тогда уже, моя первая мысль была, когда узнала, что начал Путин, что это начало его конца его режима. И вот это, я думаю, и происходит. Мы видим сейчас первые только, наверное, такие шаги, но неизбежно, нельзя, невозможно, чтобы на европейском континенте остались такие режимы, как Белоруссия и как Россия. Эти оба режима сейчас как близнецы. их нельзя отличать, один от друга зависит. И вот будущее Украины, будущее то, что Украина победит, и что члены НАТО и Европейского Союза, уже около 50 демократических государств во всем мире помогают Украине, это все вот как раз и приведет к концу этих режимов. И вот это самое важное для Белоруссии тоже. А то, что НАТО будет обсуждать очень важные вопросы, то, что в НАТО вступила уже Финляндия, будет вступать и Швеция, и Украина будет членом НАТО, уже никто не по-другому не думает, только вот надо найти формулу, когда это будет. То это тоже ведь поможет Белоруссии, людям Белоруссии определиться в будущем, потому что никто в НАТО не принимает, если люди не хотят этого. Мой такой ответ насчет Белоруссии: не будет какого-то автоматического принятия или непринятия. Если белорусы скажут «да», так как украинцы говорят сейчас «да», более около 90% украинцев уже говорят «да», то, конечно, не будет другого не будет. Только то, что захотят люди Беларуси.
Вот коли люди Беларуси захочуть, коли будет демократичная Беларусь, але есть и стандарты НАТО, так? Яким так само треба отповедать? Какие шансы да, демократичной Беларуси стать сябром НАТО? Як хутка это может отбыться у выпадку, коли Беларусь уже демократичная?
Вы знаете, 20-й год показал, что этот народ жив. Многие, очень многие люди не надеялись, что после долгих лет диктатуры еще жив народ, еще жив этот и национальный какой-то, национальные чувства, что это уже думали многие, что советизация Белоруссии и лукашизация Белоруссии она дала свое, и что белорусы уже привыкли к такой жизни. А вот нет. И я думаю, что большинство людей, ведь большинство осталось в Белоруссии, те, которые уже не смогли остаться, они уехали, но они тоже хотят возродиться в свою независимую, свободную Беларусь. И те вместе с теми людьми, которые остались, но которые сейчас не могут ничего сказать против или выражать свою волю. Но они остались ведь там с такими же мыслями. Я не думаю, я не верю, что кто-нибудь перешел на сторону Лукашенко вот во время этого периода с 2020 года. Так что все будущее в руках белорусов. Я верю и даже в Россию, в будущее России. Потому что я думаю, что большинство людей просто или не думает сейчас, или как-то живут своей жизнью. Конечно, там больше людей таких, много таких, которые поддерживают Путина, но вот этот, как сказать, бунт Пригожина показал, что никто даже не дрогнул из-за этого, и никто не вышел на улицы, чтобы защищать Путина. Так что Путин как никогда слаб. Он и не был никогда, наверное, силен, но увидели все, что он слаб. И Лукашенко это понимает. Так что у нас впереди большие перемены в этом регионе, и мы должны быть готовы к этому.
Калі гаварыць не пра тое, што наперадзе, не ў будучыні, а пра тое, што цяпер, якія галоўныя пагрозы для Літвы, для краінаў Балтыі, для еўразвязу нясе рэжым Александра Лукашэнкі цяпер?
Ну, нічого не змянілася слишком многае. Мы всегда говорили, я была из тех, которая всегда уточняла своих западных коллег, когда они говорили, что Лукашенко — это последний диктатор Европы. Уже ясно было до 24 февраля прошлого года, что Путин — самый опасный диктатор, и что они вместе, и Лукашенко, и Путин. И в 2020 году ведь Путин выручил, пришел к помощи диктатору Лукашенко, потому что он выгоден России, такая диктатура. Многие тогда говорили, что вот, видите, может быть, Путин не захочет быть токсичным людям, которые вышли на улицы, потому что многие люди даже верили, что в России там больше свобод, нежели в Беларуси. Путину это не было важно. Путину важно было эту территорию как-то иметь в своих руках, так как сейчас и уничтожает украинцев, ему нужна территория. Ну так вот, для Литвы это мы смотрим как на общее такое, то, что происходит с Россией, то, что происходит с Белоруссией. Так что это вот как раз самое главное, чтобы Украина победила, что мы помогли Украине победить, а потом посмотрим, какие будут перемены и в Кремле, и в Беларуси.
Я хотела вас запытаться про тое, што адбывалася ў гэтыя выходныя. Напэўна, вы ведаеце пра інцыдэнт, на правакацыю, хутчэй, на беларуска-літоўскай мяжы, калі не пусцілі літоўскія памежнікі пакістанца з падробным пашпартам. Беларусы не хацелі даволі доўга забіраць яго назад, таму мяжа была закрытая. З чым вы звязваеце гэты інцыдэнт? Ці ён выпадковы перад самітам НАТО?
Ну и перед саммитом НАТО, и не перед саммитом НАТО. У нас у границы были провокации даже побольше. Вот тогда перед этой масштабной войной, ведь то, что случилось летом 21-го года, это была провокация, самая большая провокация, инструментализация мигрантов, которых искали в Ираке, привозили специально как туристов, проводили к нашей границе. И тысячами людей они привозили из других государств, таких как Ирак, Сирия. И я думаю, что это была операция КГБ белорусской, операция даже совместная с Кремлем, чтобы пошатать стабильность в наших государствах, Польше, в Литве. Тогда мы не знали еще, что Россия так вот нападет на Украину в таком масштабе. Но сейчас, когда смотришь назад, мне все ясно, что это была подготовка, даже связана с этой вот войной, потому что, чтобы не стало стабильности и был хаос в приграничных государствах, потому что сейчас и мы, и Польша самые такие главные государства, которые поддерживает Украину.
Скажите, у каким выпадку мяжа помеж Белоруссией и Литвой может быть закрыта? Это питание вельми хвалюе нашу аудиторию белорусов, которые находятся в Беларуси, которые находятся в той же Литве теперь.
Ну, если вы спрашиваете про Меденикали, то я слышала, что это уже открыто, что договорились и открывается.
Не, я маю на увазе не то, что было, а в перспективе.
Но это будет зависеть, конечно, мы должны очень тщательно присматривать над своими границами, государственной границей, и, конечно, не будет так, как было когда-то, что все там могли пройти через лес, не знаю, через какие-то тропинки и маленькие дорожки, и было очень много такой нелегальной миграции, не только из Ближнего Востока, но и из таких государств, как Белоруссия и так далее. Мы должны контролировать, особенно нелегальной миграции не должно быть совсем, только легальная, только вот если люди будут по гуманитарным причинам. И сейчас это происходит. И из России люди приезжают, и приехало много людей. Тут работает в Вильнюсе и оппозиция, и оппозиционные люди из России, которые приехали после 24-го. И, как знаете, оппозиция Белоруссии работает в Вильнюсе, и людей много живут. Так что мы относимся к этому очень с пониманием, но мы должны охранять свои границы, потому что, как вы знаете, такие структуры, как КГБ России или ФСБ Белоруссии и ФСБ России, они активно работают, чтобы провокации разные делать и внутри нашего государства, и с какими-то группами диверсантов, и планы у них всякие есть, чтобы внутри Литвы делать какие-то беспокойства и так далее, и так далее. этот саммит НАТО про то, как помочь Украине победить, потому что это все понимают, эта война не только про Украину, будущее Украины, но и про будущее, и не только про будущее Белоруссии, не только про будущее Молдовы, всей Восточной Европы, но это и про будущее демократии в мире, и про будущее всей Европы. Так что Беларусь будет становиться очень важным фактором в будущем, которые, у которой есть границы вот, с Европейским Союзом, НАТО, такая ну, приграничная сейчас государство, но в прошлом это была европейская нация, вместе с поляками, литовцами жили в западных ценностях, исповедовали. Так что надо, я думаю, что будет возвращаться, так как Украина возвращается к своим корням, европейским корням, так и белорусы будут в этом. Но, конечно, дорога нелегкая, и все зависит от самих белорусов.
Дякую великі, что знайшли час для Белорусской службы Радио Свобода. Гостей Свободы Премиум была депутатка Европейского парламента, была и министр обороны Литвы Раса Юкневичене. С вами была Ганна Суис. Оставайтесь у безпеки.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 роки, але пишу її вже амаль 20 років.
Владимир Орлов. Імени свободи. Книга, яку тепер можна слухати.
Мої герої завсёди недзе побач. І гэта не метафізика. Яны пагаджаюцца са мною, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свободы.
У книге шмат трагичных лёсов, але яна гучить оптимистично, бо людей свободы неизмерно более, чем здаецца у хвилины поневерки и роспачи. У нас насамрэч выдатная компания.
Владимир Орлов, подкасты свободы. Просто послухайте.
Мои сегодняшние герои – супрацовники Белорусской службы «Радио Свобода», починаючи с тех годов, коли праца перед микрофоном могла быть смиротно небеспечной, и до нашей эпохи с ее сучасными рызаками. Леонид Карась мел мянушку рыба, якая між тым ані не отповедала ягоной натуры. Леонид любил компанию и завсёды готовы был баранить ее агульный чи свой особистый гонор. Часами, як згадывают сябры, на его находила охвота с кем-нибудь побиться. Леонид належал до славутой двенадцатки, суполки с 12 белорусских юнаков, якія трапили по войне на Захад и вырашили, цитую ихнюю программу, быть прикладом самоахвярности и отданности национальной справе, быть першими всюды, где потребуют гэтага интересы народу. Яны не беспадстаўна лічили себе авангардом белорусской молоди на эмиграции и праз паўстагоддзя стали героями документальной оповести одного из них, Янки Запрудника, что менавіта так и назвал книгу «Дванадцатка». Гартаючи важкую Запрудникову тамину, я думаю про сотни и сотни молодых белорусов, якія после горячей весны 2006 и холодной зимы 2010 трапили за мяжу, и мне мроется створенные ими сучасные двенадцатки с теми самыми мэтами и помкнениями. Думаю, вядома и про тех, кто мусил покинуть Беларусь у революционном 2020-м. Им, видать, легчей. Яны не мусяць перед университетом працаваць, як лявон с сябрами на шахтах. Больше из них, цяперашніх, зможа пераведваць Беларусь и хочется спадзявацца вернецца сюды. Лявон Карась про такое мог только марыць. Навучаючыся в бельгійскім Лювэне на інженера, ён даведаўся про стварэнне беларускай секцыі радыёвызвалення і выехаў у Мюнхен, адкуль павінна было распачацца вещанне. апрача журналістських задатків, ён уже володав ангельською мовою і мав, що для супрацовника радіо надзвичайно важна, приємний зычний голос. У травні 1954-го білоруські передачі пішли в ЕТР. Головним спікером став Леонід Карась. Професія журналіста завжди була небезпечною. Незмірно боль за інших ризикували у той час супрацовники радіо, що несло правду за залізною заслону. Туди, де передачі глушилися, а спецслужби рихтували супрацьвизволенців свої брутальні акції. Однойчі у вересні того самого 1954 року Леонід Карась не з'явився в студію. Прости день ягоне тіло знайшли на березі Мюнхенської ракі Ізар. Злочинство засталося нераскрытое, але сябры і калегі не сумніваліся, што гэта справа камуністычных агентаў. Яшчэ праз два месяцы у сваёй кватэры быў закатаваны шэф азербайджанскай рэдакцыі Аба Фаталібей. Радыё «Свабода» ішоў першы год, Леоніду Карасю – 31-й. Дебют Петра Сыча у 20 годов обещал надзвичай цікавий протяг. Однак не в забаве Петр отримал первые уражения с тех, что позднее станут основою автобиографичного оповедания «Каляды на чужине». «Каляды 1939-го» молодый литератор сустракал у вялейской турме НКВД. «Каляды 1940-го» у лягерной лекарни под Воркутой, а «Каляды 42-го» у іракскай пустэльні. На той час Пётр Сыч служыў у польскай арміі генерала Андерса, у складзе якой браў удзел у баях з гітлераўцамі на Апенінах, у тым ліку і ў цяжкой бітве пад Монте-Касіна, дзе палеглі сотні беларусаў. Пасля вайны Пётр працаваў на радыё «Свабода». У адным з сваіх нарысаў ён з пранікнёнай шчырасцю казаў слухачам на далёкай радзіме: «Мы, як нашыя птушкі ў вырыі, гнёздаў не ўём, павароту чакаем. Ядран ці Ніл, Тыбар ці Темза, Амазонка ці Гудзон шумяць нам разліўным нёманам, светлай дзвіной». А повесть «Смерти Соловьи» у спаміны офіцера беларуса з-под Монте-Касіна, што з протягом друкавалася в мюнхенской эміграційній газеті «Батьковщина», сталася самым значным ягоным творам. Над апошніми сторонками Пётру напаткав заўчасний і, на мою думку, загадковий скон. Ён хварев і раптовно помер от зробленого медсестрой уколу. Гэтыя таямнічыя смерці або знікненні нашых эмігрантаў выцягваюцца ў вусцішны ланцужок. Паэт Хведар Ільяшэвіч загінуў у аўтамабільнай катастрофе. Супрацоўнік радыё «Свабода» Леонід Карась стаўся ахвярою відавочнага забойства. Літаратары Владзімір Дудзіцкі, таксама свабодавец, і Мікола Цэліш бясследна зніклі. Заключенный абзац о повести «Смерти Соловьи» дописал сябр и однополчанин автора Винцент Зугришкевич у 1970-82 годах старшиня Рады БНР. Уже в наши дни оповесть была перевыдадзеная с гуртаванием «Белорусов свету батьковщина». «Мое первое уражение с-под Монте-Касіна», пишет Петр Сыч, «было лиричное. Разбушеванная итальянская весна, пунцовые маки и звар'ятелые соловьи». Рыгор Крушына, ад нараджэння ён меў прозвішча «Казак», стаў першым беларускім пісьменнікам, прынятым у міжнародны пэн-клуб. Адбылося гэта у 1966 годзе. За плячыма ўжо былі 60-годдзяў. Рыгор Крушына мусіў пакінуць радзіму, апынуцца на захадзе, трапіць у лягер для перамешчаных асобаў, вытрымаць безліч выпрабаванняў эмігранцкага жыцця. Вядома, ўсё тое ён пражыў зусім не з мэтаю здабыць пасведчання сябра пэн. У лістопаді 1920-го 13-годовий Рогорка з ще меншим братом Колем розкидував по вёсках і містечках ульотки з закликами Ради Случчини до антибольшевіцького повстання. Праз 5 годов ОГПУ вирішить ближе приглядіться до братов у сувязі со справою подпольної організації Юрія Лістопада. Однак студент Белпедтехнікуму Ригор Козак хутко вийде на волю і вернеться до улюбленого занятку – літературних практикуванням, які приведуть його в молодняк і зробить автором двох зборників віршів на дозволеної тоді теми. Патос тих віршів був адлюстрований уже в назвах книжек «Розгон» і «Поезія червоноармійця». «Брав розгон я, не було розгону, не гучело слово новиной», напіша ён про тие свої опуси уже за океаном. Книга «Лебедь чорная», з якої сапраўды почався поэт Крушина, вийшла в 1947-м у лягеры у Заходній Нямеччині. Слухачі «Радіо Свобода» з великим стажем, махчима, пам'ятують голос Костуся Романовича. Под гэтым псевдонімам у 50-60-е гады мінулага стагоддзя выходзіў в этер Рыгор Крушына. Кожным годам набіраўся ўпэўненасці і адметнасці і ягоны паэтычны голас, багата аздоблены метафорамі, алітэрацыямі, вытанчанымі рыфмамі і арыгінальнымі рытмамі. Натхнёна эксперыментуючы з формаю, ён пісаў бліскучыя рандо, тэрцыны, канцоны, вілянэлі, туюгі і паліндромы, вершы, якія аднолькава чытаюцца як злева направа, так і наадварот. Кшталту вось гэтага, які ў духу часу хочацца умоўна назваць тэрарысцкім. «Я – сіла, маліся, міла палім тонкі кнот». Ён ніколі не хаваўся ў свой паэтычны свет, як у вежу слановай косці. Быў адным з заснавальнікаў Беларускага інстытуту навукі мастацтва ў Нью-Йорку, рэдагаваў літаратурна-мастацкі часопіс «Конадні». У ягоную магілу сын Ігар паклаў, відаць, найдаражэйшую для бацькі кнігу «Сны і мары», выдадзеную ў 1975-м. На помніку Рыгору Крушыну Вінст-Брансвіку разам з пагонію выбітая аж на 4 вершы. Яго творы пачалі з'яўляцца ў нашай перыёдыцы з канца 1980-х, але сапраўднае вяртанне Крушыны на бацькаўшчыну адбылося нарэшце ў нашым стагоддзі, калі ў серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў ёмісты том выбраных твораў. «Я прывітаю дзень чаканай, калі спаткаю позірк твой, з усмешкай тёплай, край каханай, я п'ю рамонкавы настой». Выдатная здольнасць і нечуваная працавітасць, сібраваная сапантанасцю новымі інфармацыйнымі тэхналогіямі, прывялі ўладзю Каткоўскага спачатку на студэнцкую стажыроўку ў ЗША, а потым в амерыканскі універсітэт у баўгарскім Благоевградзе. Там Каткоўскі вывучаў кампутарнае праграмаванне і журналістыку. У сябровскіх размовах пра Владзіміра і ў ягоных афіцыйных характарыстыках нельга абысціся без слова «першы». Ён стаў адным з першых айчынных інтэрнаўтаў і адным з першых беларускамоўных блогераў. Першым узяўся за беларусізацыю пошуковіку Google. Яго называлі першым інтэрнэт-амбасадарам Беларусі. І сапраўды, у розных кутках свету я сустракаў людзей, якія першыя ўяўлення – пра нашую краіну атрымалі дзякуючы Каткоўскаму, найбольш вядомаму ў сеціве, як Рыдаль-23. Уладзя быў самым маладым супрацоўнікам беларускай службы «Радыё Свабода» і першым у яе гісторыі веб-майстрам, якога взялі на працу выключна ў такой ролі. Дырэктар беларускай свабоды Александр Лукашук кажа, што ўладзевы праекты часта апярэджвалі магчымасці тэхнічнага аддзелу, і такім чынам Каткоўскі прымушаў усіх рухацца наперад. Вынікам сталася бясспрэчнае лідарства сайту нашага радыё сярод двух дзясяткаў рэдакцыяў. У сакавіку 2006 года падчас пратэстаў на Менскай плошчы Каліновскага сайт «Свабоды» наведала 250 000 чалавек. Уладзевым клопатам былі беларуская Вікіпедыя, сайты мартыралёгу Беларусі і правапіс «Орг». Ён радаваў сваімі перакладамі, сярод якіх фрагменты кнігі «Смеху і забыцця» Мілана Кундэры. Мне выпало двойчы на пару с уладзям удзельнічаць у радыйных анлайнавых канферэнцыях. У памяці сёння жывое аблічча прыгожага юнака з набрынялымі сумотаю вачыма інтраверта, якія знячэўка маглі заззяць адкрытасцю і сонечнай прыязнасцю. Я сказаў бы, што ён валодаў кампутарам не проста дасканала, ён абыходзіўся з ім элегантна і віртуёзна. Здавалася, я яшчэ формулюю адказ, а ён ужо сканчваў яго набор. Партал Тутбай прысудзіў Владзімеру Каткоўскаму гран-пры конкурсу беларускіх контент-праектаў. Гэта быў заслужаны падарунак да 30-годдзя патрыярха Белнету. Уладзя не паспеў атрымаць узнагароду. За 3 дні да круглай даты ён трапіў на Пражскай вуліцы ў катастрофу і апынуўся ў коме. Яго на існаванне доўжылася яшчэ амаль цэлы год. Хочацца верыць, што ўвесь гэты час уладзя быў тут. Сматар спавіла мне старонка з яго нататніку з кантраверсійнымі парамі словаў. Евразія – Европа, рускае праваслаўе – свабода рэлігіяў, манаполія – канкурэнцыя, пародыя – аўтэнтыка, абыякавасць – талерантнасць, самагон – крамбамбуля. Депресія – оптимізм, страх – мужність, крати – воля. Коли я виходжу в сетіво, у мене часто узникає відчування зустрічі з уладзем. У той вечір я глядів у Купаловським театрі спектакль «Офіс». Там у офісі і адбывалася дзеянне. Супрацоўнікі бясконца прыходзілі на працу і са сцэны гучала «Добрай раніцы, добрай раніцы, добрай раніцы». Нема падумалася мне на іх Юры Буслякова, які пераканаўча давёў, што ў нашым моўным этыкеце гэтае вітанне не традыцыйнае, а ёсць калькаю савецкіх часоў. У гэты момант на телефон і прыйшло паведамленне пра Юраву смерць. Калі б у беларускім мовазнаўстве, як у спорце або палітыцы, гэтаксама існавалі рэйтынгі, Буслякоў у маім уяўленні заўсёды знаходзіўся б, калі не на самым высокім месцы, то прынамсі не ніжэй за першую тройку. Ён наогул быў зорным, спачатку хлопчыкам, потым мужчынам. Скончыў з чырвоным дыпломам філфак Беларускага дзяржаўнага універсітэту, дзе ў 1990-м стаў, па словах сябры аднагрупніка Валера Булгакова, амбасадарам беларушчыны. Абараніў бліскучую дысертацыю на тэму «Моватворчая практыка Янкі Станкевіча». Пералік месцаў, дзе Буслякоў працаваў, уражвае: Белдзяржуніверсітэт, Беларускі гуманітарны ліцэй, Радыё 101.2 і Радыё Рацыя, газета «Наша Ніва», Радыё Свабода, Карлаў універсітэт у Празе. Хтосьці з людзей недасведчаных раптам падумае: ну вось нейкі лятун. Для такіх тлумачу: незалежнае радыё 101.2 часова, што пры цяперашнім рэжыме азначала назаўжды, пазбавілі этэру. Дарэчы, узятае Юрам у мяне інтэрв'ю трапіла ў лік апошніх перадачаў. Беларускі гуманітарны ліцэй афіцыйна зачынілі. Юрасёў талент журналіста і мовазнаўцы в адной асобе, да яшчэ разам з непаўторным аксамітным голасам, стаў для беларускай службы радыё «Свабода» дарагім падарункам. Праграма Буслякова «Жывая мова» я таксама не магу назваць іначай, чым зорнай. Пры гэтым Юрас нічым не нагадваў чалавека, цалкам зацыкленага на сваім асноўным занятку. Ён знаходзіў час на клясныя літаратурныя пераклады Эдгара Алана По, Чеслава Мілаша, Збігнева Герберта, Вітальда Гамбровіча, Ярослава Сейферта. Быў жывой спартовай энцыклапедыі, беспамылкова узгадваючы не толькі чэмпіёнаў і прызёраў, але і пераможцаў в асобных футбольных гульнях, агульны лік і аўтараў галоў. Со старейших клясов, коли Юрась лечился наилепшим вучнем на уроках физкультуры и натхненно тягал железо, он был увасоблением человека вельми моцного физично. И тут тая родимка, что змусила звернуться до медиков. Пессимистичный прогноз отводил ему усяго год. Юра змагался 4 годы. И як воевал? Аккурат у гэтый час каханная жанчина Татьяна народила ему сына Яна Михала. Жыццё Юрася Буслякова протягивается и в книге «Живая мова», якую он досконалил до своих самых остатних дзён. Кажуть, любой мовою можно володать за 3 месяцы, однородную треба вучить усё жыццё. Теперь я займаюся гэтым с Юровой книгой. Дагэтуль адчуваю ягоную жывую прысутнасць ці не ва ўсіх матэрыялах беларускай свабоды.